В блестящем шлеме с копьем и щитом предстала она пред богами. Голубые глаза Афины сверкали божественной мудростью. Вся она сияла дивной небесной красотой. Афина помогает героям, дает им мудрые советы, спасает во время опасности. Она охраняет города и крепости. Афина дает мудрость и знания, учит людей искусством и ремеслам.
Гермес. В далекой стране Аркадия, в тенистой пещере, родился сын Зевса, бог Гермес. Гермес — посланник богов.
С быстротой мысли переносится он в своих крылатых сандалиях с Олимпа на самый дальний край света. Гермес покровительствует путникам в путешествии при жизни, он же ведет души умерших в их последний путь в царство Аида. Гермес — покровитель торговли, он посылает людям богатство. Именно он изобрел числа и азбуку и обучил этому людей. Он же и бог красноречия, а вместе с тем бог изворотливости и обмана.
Никто не может превзойти его в ловкости, хитрости и даже в воровстве, так как он необычайно ловкий вор. Это он в шутку украл у Зевса его скипетр, у Посейдона трезубец, у Аполлона золотые стрелы и лук, а у бога войны Ареса меч. Изворотливый, ловкий, Гермес служит также олицетворением юношеской силы. Он — бог молодых атлетов.
Афродита и Эрот.
Высокая, стройная, с нежными чертами лица, с прекрасными золотистыми волосами, Афродита — само воплощение божественной красоты и неувидаемой юности. Афродита появилась на свет из белоснежной пены морских волн, омывающих остров Кеферы. Легкий ветерок принес ее на остров Кипр. Там юную богиню встретили нимфы и увенчали чудесным венком. Там же стоит и ее прекрасный дворец. Когда Афродита летит по воздуху в золотой колеснице, запряженной голубями, ее путь — настоящее триумфальное шествие. Там, где она пролетает, начинает ярче светить солнце, расцветают цветы, звонче поют птицы, дикие звери становятся ручными, а в душу человека проникает свет счастливой любви. Ибо Афродита будет в сердцах богов и смертных любовь, и благодаря этой власти царит над миром.
Маленький крылатый бог Эрот — сын Афродиты. Он никогда не расстается со своим золотым луком и колчаном, полным острых стрел. Этих стрел боятся даже боги. Ведь стоит Эроту хотя бы в шутку уколоть кого-нибудь, человека или бога, одной из этих маленьких стрел, как свет становится немил раненому. Непреодолимая любовь поселяется в его сердце, мучит его, жжет как огнем, заставляя совершать великие подвиги и великие безумства.
Люди. Было время, когда боги уже существовали, а люди еще нет. Когда же пришло время для появления смертных существ, боги сотворили их в глубине земных недр из земли и огня. Первый род людской боги создали счастливым. Это был золотой век. Люди тогда не знали ни забот, ни труда, ни печали. Им не приходилось трудиться над возделыванием полей и садов. Земля сама давала им богатые плоды, и жизнь их была вечным праздником. Но золотой век кончился, и никого не осталось из людей той эпохи. Второй людской род уже не был таким счастливым. Это время назвали Серебряным веком. Люди эти не могли сравниться с людьми Золотого века ни телом, ни душой. 100 лет росли они неразумными в родительских домах и, только возмужав, покидали их. Коротка была их жизнь в зрелом возрасте. Много несчастья и горя видели они в жизни. Непокорны были люди Серебряного века, не повиновались они бессмертным богам. Прогневался на них Зевс и уничтожил их род на земле, поселив их в подземном царстве. Тогда создал Зевс третий род людей. Третий век, век медный. Не похож он на серебряный. Из древка копья создал Зевс людей, наделив их громадным ростом и несокрушимой силой. Люди медного века не знали земледелия и не ели плодов, которые дают сады и пашни. Гордые, непокорные, возлюбили они войну. Оружие их было выковано из меди, из меди были и дома. Своими собственными руками уничтожили они друг друга. И лишь только этот род сошел в царство теней, тотчас же великий Зевс создал на земле четвертый род, более благородный, более справедливый род героев, полубогов. Но и они все погибли в злых войнах. Последний, пятый век, железный. Он продолжается и теперь. Ночью и днем, не переставая, губят людей печали и изнурительный труд. Боги посылают им тяжкие заботы. Правда, к злу примешивают боги и добро, но все же зла больше. Оно царит повсюду. Не соблюдают люди данной клятвы, не ценят правды и добра, разрушают они города, убивают друг друга. Богини совести и правосудия покинули землю и взлетели на высокий Олимп, а людям остались только беды, и нет у них защиты от зла.
Потоп.
Много преступлений совершали люди, надменные и нечестивые. Не повиновались они богам-олимпийцам.
Громовержец Зевс прогневался на них и решил уничтожить весь род людской. Он задумал послать на землю такой сильный ливень, чтобы все было затоплено. Зевс запретил дуть всем ветрам, лишь влажный южный ветер гнал по небу темные дождевые тучи. Ливень хлынул на землю. Вода в морях и реках подымалась все выше и выше, заливая все кругом. Скрылись под водой города со своими домами и храмами. Не видно было уже и башен. Постепенно вода покрыла все. И поросшие лесом холмы, и высокие горы. Вся Греция скрылась под бушующими волнами моря. Одиноко подымалась лишь вершина двуглавого Парнаса.
Так погиб весь людской род. Лишь двое спаслись среди этой общей гибели: Девкалион, сын титана Прометея, и его жена Пирра. По совету отца Девкалион построил огромный ящик, сложил туда съестные припасы и вошел в него вместе с женой. 9 дней и ночей носила ящик Девкалиона по морю, покрывшему всю сушу. Наконец, волны пригнали его к вершине Парнаса. Ливень прекратился. Девкалион и Пирра вышли на сушу и принесли благодарственную жертву Зевсу.
Вода схлынула, и снова показалась из-под волн земля, опустошенная, подобная пустыне. Тогда Зевс послал к Девкалиону вестника богов Гермеса. Быстро пронесся он над опустевшей землей, предстал перед Девкалионом и сказал:
«Властитель богов и людей Зевс, видя твое благочестие, повелел тебе выбрать награду. Скажи твое желание, и сын Крона исполнит его».
«О, великий Гермес, об одном лишь молю я Зевса, пусть опять он населит землю людьми».
Гермес понесся обратно на светлый Олимп и передал богам мольбу Девкалиона. Тогда Зевс повелел Девкалиону и Пирре набрать камней и бросать их, не оборачиваясь, через голову. Девкалион исполнил веление громовержца. Из камней, которые бросал он, создались мужчины, а из камней, брошенных Пиррой, — женщины. Так землю заселил новый род людей, происшедших из камня.
Подвиги Геракла.
В те далекие времена, когда жили на земле богоравные герои, у царицы Алкмены родился сын. Радовалась мать рождению маленького Геракла, радовался и отец его, великий Зевс. В тот же день созвал он всех богов на Олимп и сказал: «Слушайте меня, боги! Я сделаю Геракла могущественнее и сильнее всех царей на земле. Когда этот мальчик вырастет, он совершит 12 великих подвигов, и в награду за них вы, боги, сделаете его бессмертным. Так решил я, Зевс».
Богиня Гера, жена Зевса, стала преследовать маленького Геракла с самого первого дня его жизни. Узнав, что он родился и лежит завернутый в пеленки, она подослала к младенцу 2 змей. Была уже ночь, когда подползли они к колыбели и уже собирались, обвившись вокруг тела Геракла, задушить его, как сын Зевса проснулся. Он протянул ручонки к змеям, схватил их и сдавил с такой силой, что сразу задушил. В ужасе вскочила Алкмена со своего ложа, громко закричали прислужницы, все окружили колыбель и увидели чудо. Новорожденный Геракл держал 2 громадных задушенных змей, которые еще слабо извивались в его крошечных ручках.
Геракл вырос и стал могучим юношей. Ростом он был на целую голову выше всех, а сила его далеко превосходила силу обычного человека. Никто не мог сравниться с ним ловкостью в военных упражнениях, а луком и копьем он владел так искусно, что никогда не промахивался. Меч Гераклу подарил Гермес, лук и стрелы Аполлон, золотой панцирь сделал Гефест, а Афина соткала для него одежду. Счастливо жил Геракл, но богиня Гера по-прежнему пылала ненавистью к сыну Зевса. Она устроила так, что он стал слугой жалкого и трусливого царя Еврисфея, и все свои подвиги совершал по его приказу. Однажды появился перед Гераклом вестник богов Гермес и сказал:
«Брат мой Геракл, выслушай повеление отца нашего Зевса. Иди в Аргос, там царствует Еврисфей, презренный трус и негодяй. Ты должен стать его слугой. Делай все, что он повелит тебе, хотя могучему будет приказывать ничтожество».
Услышав волю богов, Геракл содрогнулся от гнева и обиды. Он уже слышал об удивительной трусости царя Аргоса. Говорили, что Еврисфей боится даже собственной тени. Но, вспомнив, что это воля самого Зевса, Геракл смирился. Он тут же отправился в путь и вскоре прибыл в Аргос. Узнав о приходе Геракла, Еврисфей обрадовался, но вместе с тем и побледнел от страха. Ему было очень приятно, что боги заставили такого смелого человека служить ему, но он испугался, как бы Геракл не вздумал убить его и захватить Аргосское царство. Из трусости Еврисфей даже не вышел к Гераклу, а приказал ему ждать у порога, а сам начал думать: как бы сделать так, чтобы самому прославиться, а Геракла погубить?
Но лишь только глупый царь попробовал думать, он сейчас же заснул, как убитый.
Во сне ему явилась богиня Гера и посоветовала послать Геракла на охоту за немейским львом.
Еврисфей проснулся очень довольный и приказал Гераклу убить немейского льва.
Немейский лев.
Немейский лев был не простой зверь, а страшное волшебное животное. Сын дракона и гигантской змеи Ехидны. Жил он в Немейской долине и наводил на всех ужас своими набегами. На заре Геракл пришел в Немейскую рощу. Он осмотрелся по сторонам, не прячется ли зверь где-нибудь между деревьев. Но его не было видно. Геракл вспомнил, что этого льва нельзя убить ни стрелой, ни мечом, потому что шкура его тверже камня. Тогда он вырвал с корнем молодой дуб, обрубил ветви и сделал палицу, твердую, как железо. Затем он влез на дерево и крепко заснул. Проспал Геракл 10 дней и ночей, набираясь сил. А когда проснулся и увидел, что лев так и не пришел, то пустился в путь. Но еще не выйдя из рощи, он заметил прямо перед собой огромного каменного льва, лежащего на холме над самой дорогой. Геракл решил, что это окрестные жители высекли из камня такое удивительное изваяние. Он спокойно остановился, дивясь столь искусной работе, как вдруг страшилище подняло голову и с грозным рычанием вскочило на ноги. Геракл тотчас же натянул лук, прицелился прямо в глаз ужасного зверя и спустил стрелу. Золотая стрела блеснула, как молния, но, должно быть, зверь успел опустить каменное веко, потому что она со звоном отлетела назад. Лев же отпрянул в сторону и с ревом помчался прочь. Геракл повесил лук на плечо, крепко сжал в руке дубину и побежал следом, дивясь трусости столь свирепого зверя. Но сын Зевса помнил, что немейский лев хитер, поэтому он осторожно бежал по его следам, опасаясь, что лев спрятался где-нибудь в засаде и может неожиданно напасть на него. Так Геракл дошел до горы, заросшей кустами. Он облазил скалы и обшарил кусты, но врага своего так и не увидел. Между тем наступила ночь. Геракл разжег костер, чтобы зверь не напал в темноте, а как только стемнело, услышал глухое рыканье чудовища, кружившего вокруг костра. Геракл дождался луны и сразу увидел льва. Тот стоял на горе и смотрел на огонь. Геракл сейчас же схватил палицу и полез вверх по склону, но когда он дошел до вершины, лев пропал. Точно провалился сквозь землю. Целую ночь Геракл разыскивал льва и только на рассвете увидел в кустах у подножия горы большую пещеру. Догадавшись, что в ней-то и прячется враг, он смело раздвинул кусты, но сразу остановился. Пещера была сырая, темная и такая тесная, что в ней негде было размахнуться дубиной. Геракла охватил страх. Зверь заметил это и приготовился напасть, но Геракл зажег от костра большую ветку и, пугая его огнем, погнал вглубь пещеры. Чем дальше он шел, тем выше поднимались пещерные своды. Геракл уже поднял дубину, чтобы ударить зверя, но в эту минуту лев скрылся за выступом скалы. Геракл побежал за ним и с разбегу выскочил из пещеры. Оказалось, что хитрый зверь устроил себе логово с двумя входами. Он обежал гору, снова вошел в пещеру через первый ход, снова выскочил из второго и помчался к первому. Так Геракл гонялся за львом до поздней ночи, пока, наконец, не понял, что никогда не настигнет зверя, если не измыслит какой-нибудь хитрости. Подумав хорошенько, он сложил перед первым входом огромный костер, а сам поспешил ко второму и целую ночь таскал к нему большие обломки скалы, пока, наконец, не завалил дыру до самого верха. На заре он вернулся к первому входу и, размахивая горящей веткой, смело пошел на врага. Увидев, что ему больше некуда деться, лев повернул назад и с яростным ревом бросился на Геракла. Подняв дубину, сын Зевса со страшной силой ударил зверя по голове. Каменный череп треснул, и немейский лев упал к ногам Геракла. Тогда он бросился на льва и задушил его могучими руками.
Когда Геракл принес убитого зверя Эврисфею, тот задрожал от страха и зависти, но все-таки пошел посмотреть на шкуру. Он шел навстречу Гераклу важно и медленно, как подобает царям. Но как только он увидел ужасную голову льва со скаленной пастью, то сразу же забыл про свою царскую важность, закрыл руками лицо и убежал во дворец. Весь дрожа, он велел передать Гераклу, чтоб тот никогда не смел приносить добычу к нему во дворец, а показывал бы ее издали с высокого холма.
Геракл усмехнулся, но послушался и унес львиную шкуру, чтобы прибить голову льва над городскими воротами.
Целую ночь Эврисфей злился на Геракла за то, что тот выполнил задание и вернулся живым. Целую ночь думал он, как бы поскорей погубить Геракла, куда бы его отправить на верную смерть.
Под утро царь заснул. Во сне ему опять явилась богиня Гера и посоветовала послать героя в ядовитое Лернейское болото, где жила ужасная змея Гидра, младшая сестра Немейского льва.